Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Марина Анатольевна Жиронкина, психолог-консультант и преподаватель Московского психолого-педагогического университета. Здравствуйте, Марина Анатольевна!
Здравствуйте!
И мы поговорим на такую самую общую тему, которая, однако, все время вызывает вопросы и у наших радиослушателей, и у зрителей. Это вопрос вообще обращения к Богу. Вопросов здесь масса. В каких случаях, когда, зачем, что происходит, чего ожидать. Первая группа вопросов. И вторая группа вопросов, связанных с тем, как определить, стоит ли именно к этому человеку, к этому специалисту, к этому психологу обращаться. Потому что, ну вот, на наших передачах, программах мы всегда приглашаем людей высококвалифицированных, очень ответственных, за тех, о ком мы можем сами поручиться и так далее. Ну, вот. У нас, к сожалению, в стране, ну, просто этап такой, до сих пор отсутствует какое бы то ни было лицензирование этой деятельности.
К сожалению,
мы понимаем,
да.
Да, к сожалению, что вот в некоторых областях это было всегда, в некоторых областях недавно навели порядок. Ну, например, да, к врачебной деятельности, очевидно, без соответствующего образования, соответствующей лицензии у нас не какая-то. Вот, например, к педагогической деятельности совсем недавно, по историческим меркам, тоже, в общем, без педагогического образования людей допускать перестали. Как минимум,
да,
необходимо высшее образование и дополнительное какое-то образование по профессиональной переподготовке для получения, вот, собственно, педагогического образования. В области психологии существуют какие-то там месячные курсы самообразование, еще чего-нибудь. Вот. И люди объявляют себя психологами, психотерапевтами, вот, кем угодно, и начинают вести соответствующий прием. И вот, как я уже сказал, как бы лицензирования до сих пор в этой области нет, хотя ходят слухи, до меня они доходили, что в ближайшие годы это лицензирование все-таки будет проведено.
Да, рассматривается уже последние несколько лет вопрос именно оказания помощи, принимаются законы, обсуждаются эту сторону, движемся мы туда, и, конечно, хорошо бы, чтобы мы туда скорее приблизились, потому что, как вы правильно заметили, 1-2 месяца человек проучился на курсах, возомнил себя психологом и начинает консультировать.
Да, и эта позиция лишь подтверждает, поскольку действительно культуры обращения к психологам в нашей стране большой нету. У нас из, как бы, культура обращения к врачам-то далеко не во всех группах населения и не у всех людей существует. И, как мне регулярно жалуются врачи, что к нам обращаются, когда уже поздно что-либо предпринимать. Вот. Уж к психологам и подавно люди не считают, что это нужно делать. Тем более, что, в общем, в большинстве случаев это услуги платные. И, соответственно, лишних денег, как известно, никогда не бывает. И вот это ощущение, что ты должен какие-то деньги взять, заплатить, и непонятную тебе какую-то помощь или что-то еще там, значит, получить. На эту тему существует масса мемов, каких-то картинок, демотиваторов в интернете. И вот некомпетентность и непрофессионализм некоторых участников этого процесса лишь усиливает в населении это ощущение.
К сожалению, да. Ну, потому что если мы идем к врачу, ну, какому бы это ни было, там худо-бедно, но есть некий конечный итоговый результат, который виден, ну, зачастую видим, осязаем, его можно почувствовать. Ну, вот там болел у меня зуб, мне зуб вылечили, он у меня не болит. Болело у меня горло, мне там побрызгал, врач прописал средство, горло болеть перестало. Или там какой-то орган или что-то еще. Была болезнь, вылечили, ну или там как-то подлечили, все
хорошо.
Хотя
потребность в настоящих диагностах все равно в сложных каких-то случаях никуда не девается. Но все равно мы надеемся, что вот нам поставят правильный диагноз, и будет ожидаемый результат.
Будет лечение, будет ожидаемый результат, который мы четко почувствуем, заметим, увидим. Вот болело, перестало болеть. Есть четкий маркер. А у психологов такого чаще всего нету, потому что, ну, как бы мне было как-то не очень хорошо. Я не знаю, как мне должно стать. Оно стало или не стало, непонятно. Это такое очень аморфное. То есть результат работы психолога, его зачастую очень трудно вот так прям конкретно потрогать, пощупать, оценить. Это можно. Но, как правило, это более длительный период занимает время лечения у психолога, чем лечения у врача. Да, и у врача этот результат часто более очевиден, чем результат у психолога.
Ну вот такой страх, знаете, как в том замечательном анекдоте, когда зубной врач, ну, с большим-большим колоссальным опытом, его сын наконец-то заканчивает медицинский соответствующий институт, ординатуру и тоже становится зубным врачом, и папа впервые там за 30 лет получает возможность поехать в отпуск. Вот они переписываются из отпуска, сын пишет папе: папа, приходил там Иван Иванович с больным зубом, я его вырвал, там, не беспокойся, все хорошо, значит, проблема решена. Папа пишет: что ты наделал? Этот зуб позволил нам купить квартиру, дать тебе образование, а ты его вырвал.
Вот-вот.
То есть вот это вот ощущение, что тебя будут лечить, и этот процесс бесконечен, и результат непонятен, как, ну, понятно, все-таки у зубного все-таки не так, да, у зубного понятно, зуб болел, зуб перестал болеть. Хотя вот та же самая платная медицина, есть у многих наших сограждан большое опасение, что платная медицина тоже так примерно работает, что не на результат, а на то, чтобы ты пришел еще. То есть будем тебя лечить, поскольку ты становишься той самой дойной коровой, но все равно в медицине ты, есть надежда, что ты результат увидишь. Как вы справедливо сказали, вот горло болело, горло перестало болеть. Но при этом у меня есть масса знакомых, которые, да, к медикам обращаются, и к платным, и к бесплатным, ну а результат вот... Все-таки не все болезни – это просто там простуда, горло или еще что-то, что, где мы можем достичь очевидного результата.
Да. У психологов, надо отметить, тоже, ну, бывает и часто бывает очевидный результат. Ну, например, если ко мне пришла семья, скажем, да, с ребенком, с энурезом, у которого недержание мочи дневной или ночной, да, мы там поработали, решили проблему, которая к этому приводила, энурез закончился, да, и вот тоже ощутимый результат. Трусики либо мокрые, либо сухие, но это можно пощупать конкретно, да, вот мы поработали, все хорошо, у ребенка все наладилось, все в порядке, вот он ощутимый, весомый результат, и мы
все на этом... счастливы.
Все счастливы, и мы на этом заканчиваем работу, и больше ко мне семья на консультации не приходит. Или там обращаются через несколько лет какой-то другой проблемой.
Зная, что вы, так сказать, раньше помогли, и... Ну, кстати говоря, я могу точно совершенно сказать, что ко мне, как к священнику, которому люди доверяют, ну, те, которые мне доверяют, они, если у них возникают проблемы и желание поговорить к психологам, всегда обращаются именно так. И даже знакомые священники, там, отец Максим, а у тебя есть знакомый психолог? То есть вот эта вот тема, да, мы и к зубному-то стараемся, к знакомому или там к врачу, к знакомому, но к психологу и подавно, потому что, не в смысле даже лично знакомому, тут как раз наоборот существует следующая проблема, что к лично знакомому тебе человеку, к психологу-другу, ты не пойдешь, это неправильно.
Это неправильно.
Против этики соответствующей, профессиональной. Но за которого ты можешь поручиться, ты знаешь, что он вот человек надежный, что он не накосячит, что к нему вот реально, ну уж простите за цинизм, он свои деньги отрабатывает. Вот, и это то, что стоит делать. Поэтому вот это вот знакомство, оно, конечно, тоже оказывается очень важным. И то, что вы сказали, что если вы помогли семье в какой-то одной ситуации, то совершенно очевидно, что будь возникнет другая, она обратится к вам же. Если это будет опять в сфере вашей компетенции, вы будете помогать.
Ну и вообще, я несколько лет тому назад ознакомилась с одним исследованием, которое говорило о том, что проводили опрос среди людей, обращающихся к психологам за помощью, и не обращающихся. И было выявлено, что те, которые обращались к психологу на каком-то жизненном этапе, и потом через какое-то время, если у них возникают трудности, они с большей вероятностью снова обратятся к психологу, не факт, что к тому же самому, вообще в принципе к специалисту, чем те, которые никогда не обращались. То есть, если человек уже обращался, у него есть такой опыт, хорошо, если он не негативный, конечно, да? При возникновении там ряда трудностей через какое-то время, есть шанс, что выше шансы, что он обратится снова за помощью. А те, кто не обращались, ну, много мифов вокруг психологов, да, говорят, что там, что я псих, что ли, к психологу идти, там, да, из меня там, если поговорить про психиатров, там, овощи сделают, крест на мне поставят, все тут же узнают, что я ходил к психологу, вот тоже такой, да, страх, что все узнают, и как будто бы клеймо такое будет, он ходил к психологу, все, он ненормальный, с ним что-то не так. Но это страхи такие вот у наших людей есть, к сожалению, готовы их развенчать сегодня в нашей беседе.
Да, ну, кстати, про опыт я почему-то вспомнил не только такие лично затрагивающие нас области, как врачи или психологи, а даже вот я буквально этим летом разговаривал с одним своим знакомым, у которого руки растут из того места, из которого надо, и он всегда все старался в своем доме сделать сам. А ему уже много лет, то есть он не мальчик, и он действительно и ремонт, там, и еще что-то, и забор, всегда все делал сам. А тут, соответственно, так получилось, что надо было что-то срочно сделать, то ли пол какой-то там в сарае перестелить, то ли еще что-то, и он нанял каких-то друзей с юга, гастарбайтеров, которые ему это сделали, он сказал: слушай, я вдруг понял, что даже, и он так сформулировал это общими словами, вот мне почему понравилось, я сейчас об этом вспомнил, что даже в тех случаях, когда ты сам можешь справиться, иногда лучше поручить это специалистам, будет проще и дешевле. Вот даже если сам можешь справиться. То есть он сам мог сделать этот пол, но он предпочел заплатить. Это было ему по деньгам, что называется. И вот здесь у нас тоже проблемы бывают. А надо ли делать самому, даже в этих областях? А уж тем более там, где ты вроде как может даже и не можешь справиться, но все равно вопросы возникают. Надо, не надо. Значит, будем развенчивать мифы. Начнем с простого. К психологу нужно обращаться в крайнем случае. Кстати, у меня в голове это тоже зашито. Я могу сформулировать это так, как это зашито у меня. Развенчайте, пожалуйста, мой миф, если это стоит развенчивать. Я не уверен, что стоит, но вот это правда для меня важно. Что, в общем, человеческая психика – это достаточно устойчивая конструкция, которую человек выстроил как ответ на вызовы своей жизни. Она может быть кривоватая, немножко косоватая, где-то вообще странным образом изогнутая. Ну, вот именно как растение растет, в ответ огибает препятствия, где-то толще ствол, где-то тоньше, потому что засуха была, где-то так годовые кольца. Но оно растет и стоит. И если она стоит и работает, то даже есть проблемы, не обязательно обращаться к психологу. А если уж она не работает, если не держит, если не получается, вот тогда надо. То есть получается тот самый крайний случай, когда уже что-то не работает. Поясню на другом примере, на примере моего отношения, например, к костоправам. Кстати говоря, у меня тоже может быть неверное отношение к их работе, но я тоже сталкивался с тем, что вот бывает кривой позвоночник, но он работает. Он даже не особенно болит, он там закальцинировался, даже вот уже с возрастом он стал не очень-то гибким, но он держит. Идешь к костоправу, он все это ломает, выправляет, но он уже не держит. То есть есть некий риск, что там надо много работать, туда надо много вкладываться, нужно накачивать мышцы межпозвонковые, нужно, в общем, у меня, может, и возможностей таких не будет. И поэтому пока позвоночник держит, ну, пока не слишком сильные головные боли, то все вот. И не пойду я к костоправу. И пока я сам вроде как справляюсь, я знаю, что у меня есть проблемы. Но пока я справляюсь, я не пойду к психологу. Вот насколько эта позиция верная?
Вы знаете, эта позиция и верная, и неверная одновременно. С одной стороны, конечно, по первому чиху не стоит бежать к психологу. Да? Если человек, ну, справляется со своей жизнью, сам в ней компетентен, сам решает актуальные проблемы, справляется со стрессом, с вызовами, ну, то есть более-менее сам адекватно живет, все в порядке, то, наверное, не нужно. Но, с другой стороны, идти тогда, когда уже все сломалось совсем, тоже уже поздновато. То есть хорошо бы какую-то золотую серединку. То есть я справляюсь, а вот тут я справляться перестал. Я попробовал раз, другой, третий, не получилось. И тогда имеет смысл пойти к специалисту, не доводя до того момента, когда уже все рухнуло окончательно. Вот, то есть как бы я не сторонник такого, что с первой же проблемой бежать к психологу. Но как бы некая такая вот средняя часть для меня, вот такое золотое сечение, да, серединка, когда я не справился, я попытался, несколько раз не получилось, вот тогда уже можно. Не запускать, это все равно, что вот если мы с врачами начали сравнивать, все равно, что есть течение острое, а есть хроническое. Вот пока заболевание острое, его легче вылечить, чем оно перешло в хроническую форму. Также и здесь. Психика – это тоже, ну, как бы некий наш, ну, такой маркер, да, если у нас что-то не работает, не получается, мы там, прежде всего, это такие простые маркеры, если говорить про психологов, про психиатров, психотерапевтов, базовые потребности: сон, еда, социальная адаптация, способность к работе и так далее. Как только нарушается сон, как только пропадает или, наоборот, усиливается аппетит, как только начинаются какие-то, ну, разлад привычного образа жизни, вот стоит в этом месте задуматься, а что же происходит, и пора уже идти к специалисту.
Ну вот на примере, может быть, не индивидуального консультирования, а семейного консультирования. Вот мы знаем, к сожалению, статистику разводов в нашей стране, она ужасающая совершенно. Ну вот живет семья. Понятно, что в любой семье есть проблемы. Муж и жена, вот я, ну, допустим, так сказать, ну, например, с позиции мужа, да, естественно, если все хорошо для меня, и, как вы правильно сказали, все мои потребности, которых я ожидаю там, от семьи, удовлетворяются, мы можем их там перечислять, то все вроде более-менее нормально. Понятно, что я и поругиваюсь, например, это я на всякий случай не про себя рассказываю, но просто говорю я, как вот форма такая. Вот поругиваюсь я, вот бывает ссоримся, бывает дуемся друг на друга, иногда разговариваем, но не всегда, что-то откладываем. Ну, как-то этот вот механизм работает, работает, а потом бах, и развод. Все оказалось совсем плохо. Понятно, что можно идти к психологу. Вот знаете, как, я не знаю, раньше, я помню, в советское время, я когда женился уже 33 с лишним года назад, почти 34, нам предлагали посетить соответствующие курсы. Прямо еще в советское время курсы по... И там психологи тоже были еще, советские психологи. Когда тебя... Всякие разные. Когда тебя готовили к семейной жизни. И по большому счету, вот семья может заняться там, не знаю, работой с психологом еще до вступления в брак. И какой-то сопровождающий. А с другой стороны, понятно, что... Ну, я пока сплю по ночам, например. Меня пока не клинит. Но почему-то я регулярно там... Хочется выпить, начать играть в танки, там, заглядываюсь на какую-то других женщин. Вот где тот момент, когда я должен осознать, вот с одной стороны, вроде все нормально, но какой-то дискомфорт есть, вот где эта грань, когда нам, нашей семье, надо действительно уже пора бы сходить к психологу. Или мне одному, если моя жена туда не хочет идти. Или ей одной, если я не хочу туда идти. Потому что редко в какой семье мужчина или женщина может сказать, что у меня вообще все хорошо. У меня все нормально. А с другой стороны, большинство, подавляющее большинство, говорит, я справляюсь. Мы справляемся. Или мы справимся. Вот это вот с одной стороны осознание, что не все хорошо, а с другой стороны, что мы справимся. Где здесь вот то место, где... Потому что вот люди пребывают в самообольщении, думают, что они справляются. Я уж не говорю про те ситуации, когда... А таких очень много, когда вдруг одна из сторон брачного союза говорит, все же было хорошо, почему он решил развестись? Или наоборот, то есть, когда вообще ничего... Все было нормально.
И вдруг ни с того,
вдруг,
ни с
того, ни с сего, да, или развод, или измена, или еще что-нибудь. То есть, очевидно, все не было нормально, но люди сами не видят этого, не чувствуют.
Ну, очень часто, вот я как семейный психолог, вижу такую тенденцию, что начинают симптоматическое поведение проявлять дети. То есть, когда между мамой и папой что-то не так, ребенок это чувствует, а дети до 7 лет, они вообще живут только чувствами, эмоциями. Логика пока не включилась. Логика только формируется, логическое мышление к 7 годам. И ребенок, он чувствует это все. Но он это, может, он это видит в реальности, как мама с папой ссорятся. Либо если они при нем не ссорятся, но ходят надутые друг на друга, не разговаривают, он это чувствует. И начинает ребенок демонстрировать симптоматическое поведение. У ребенка что-то становится не так. Возникают страхи, возникает тот же НРС, возникает какое-то непослушание, школьная неуспешность, если мы говорим про школьника. Что-то ломается у ребенка. И очень часто на прием к семейным психологам приходят именно приводят
по поводу детей.
Да, приводят ребенка. Я, как семейный психолог, говорю, что на первую консультацию мне нужны все члены семьи, мама, папа и ребенок, даже если, ну, когда звонят по поводу ребенка, да, потому что говорят, что папы часто не хотят приходить, ну, да. больше женщины любят поговорить и прийти к психологу. Я говорю, в вашем ребенке половинка от мамы, половинка от папы, да, вы оба родители равноправных, полноценных. Мне важно хотя бы на первую встречу, чтобы пришли все, я послушаю ваше мнение, а дальше, если не будет необходимости, вы можете дальше не приходить. И очень часто становится очевидно, на первой встрече, иногда на второй или на третьей, что проблема ребенка – это лакмусовая бумажка, которая показывает проблему семьи. И что очень часто приходится говорить все понятно. Ребенка оставляем в покое, он занимается своими детскими делами, а на консультацию приходите вы, супруги, муж и жена. Работаешь с супругами какое-то количество встреч, налаживаются отношения, и проблема ребенка исчезает сама собой, как будто бы ее и не было. Хотя ребенок вообще к психологу был там один раз на первой консультации, ну, там познакомились, посмотрели.
Он просто посидел.
Посидел. У семейных психологов есть такая шутка, что главная задача ребенка – довести родителей до психолога. Когда он эту задачу выполнил, уже довел родителей до психолога, все, он свою функцию выполнил, он может выздоравливать. Не всегда так случается, конечно, сразу оговорюсь, потому что, как в том анекдоте, иногда банан – это просто банан. Иногда у ребенка могут возникнуть проблемы просто как у ребенка, как у любого человека, так же и у нас с вами. Да, просто потому, что у него что-то сломалось. И тогда можно и нужно работать и с ребенком, и с родителями. А иногда даже направить к врачу, к неврологу или к психиатру для лечения. Потому что бывает, когда это не проблема семьи, в семье все идеально, замечательно, хорошо, а у ребенка проблема.
Да, у меня совсем недавно был пример, когда люди обратились к психологу, а тот перенаправил их к нейропсихологу. Не к психиатру, там,
да,
но именно к другому специалисту, который занимался... У нас была одна из программ прошлогодних, прошлых была посвящена как раз тому, чем занимаются нейропсихологи. И мы в этом году обязательно встретимся с Леной Анашкиной, которая как раз работает нейропсихологом. То есть есть свои нюансы, действительно это может... Но я семью привел только в качестве примера вообще... Потому что на примере семьи, может быть, это более выпукло видно. Но даже просто отдельно взятый человек на личное консультирование, индивидуальное консультирование. Я точно знаю, что у меня есть проблемы. И я думаю, любой способный к глубокой какой-то рефлексии человек скажет, что да, у него есть психологические проблемы. Но мне до сих пор кажется, что я справлюсь сам.
Угу.
Вроде как справляюсь, да, вот дожил уже до 55 лет, там, и вроде как справляюсь. Как мне самому понять, а надо ли мне к психологу или нет? Я хожу на исповедь, например, я вполне себе профессионально состоявшийся человек. Я сейчас опять про «я» говорю, не в смысле про себя даже лично, но очевидно, что
вообще
у меня есть какие-то проблемы, потому что, да, регулярно какие-то звоночки, какие-то маркеры, какие-то срывы, какие-то вдруг неожиданные для самого себя реакции, какие-то периоды, может быть, там, не знаю, какие угодно, депрессивные, какие-то там, я не знаю, состояния, из которых невозможно вроде как выбрать. Но потом вроде все налаживается, все нормально, все хорошо, человек двигается дальше, живет, как бы вот ничего выходящего там за рамки, да, в окно человек не хочет выйти, вроде как социализацию не теряет, семья не распадается. С детьми вроде все более-менее, но звоночки звенят какие-то, а ощущение, что надо или не надо, вот есть какой-то все-таки маркер, или здесь может быть по-разному?
Может быть по-разному, но если возникает идея, а не сходить ли мне к психологу, то здесь,
ну, у меня
я бы
она,
сказала,
например,
сходить.
Может возникать, потому что я послушал радио «Радонеж», где рассказывают, какие замечательные люди психологи, и а не пойти ли мне к психологу? Посмотрел какой-нибудь фильм, там, не знаю, «Игры разума», и решил, а может, я тоже псих? Я сейчас не проверится ли мне у психиатра?
Да. Но мне кажется, тут маркер будет такая социальная благополучность человека. Вообще психиатры и психологи первым делом, когда приходит клиент на консультацию, смотрят на социальную адаптацию. Ну, то есть даже человек, имея тяжелый психиатрический диагноз, ну, скажем, там, самый страшный, шизофрения, которого все боятся, да, при этом он наблюдается у психиатра, принимает регулярно лекарства, плюс он там, может быть, ходит к психологу или не ходит к психологу, но при этом имеет там семью, работу, друзей, он адекватен, потому что он принимает лечение постоянно, не прерывает его, он вписан в жизнь общества и социума, и все хорошо, это одна история.
Да,
другая...
то есть как бы есть некая устойчивая конструкция его жизни, его социальных связей, его внутреннего мира, и она как бы держит то, о
да.
чем я говорил.
Да. А есть, например, допустим, возьмем другого человека, у которого депрессия, тоже диагноз, это непридуманная, как многие говорят, да, депрессия сейчас у каждого первая, это неправда.
Да, нет, мы об этом говорили, у нас есть соответствующая программа о том, что это действительно настоящий диагноз.
Да, и вот, допустим, средняя степень тяжести депрессии у другого человека, но он не идет к врачу из-за своих страхов, мифов и так далее. При этом он перестал ходить на работу, сидит дома, ни с кем не общается, перестал мыться, перестал отвечать на телефон, и все, рухнула вся жизнь у человека. социальная дезадаптация, да, выше, чем у человека с более тяжелым диагнозом. Поэтому здесь как бы такой момент, социальная адаптация. Как только человек начинает дезадаптироваться каким бы то ни было образом, это уже сигнал про то, что пора обращаться. Вы сказали вот еще такой момент, какое-то время назад вернусь к нему. Я хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь. У многих православных людей есть такой вопрос. А зачем мне психолог, если у меня есть духовник?
Да.
И все вопросы я могу решить с ним. А я обычно говорю, что есть духовное, а есть душевное. И вот духовное — это к духовнику, а душевное — это к психологу. А часто самый прекрасный духовник не имеет возможности час общаться с одним конкретным своим чадом и решать все его проблемы. Поэтому не стоит эти вещи путать и в одну корзину складывать. Исповедь, причастие, участие в жизни церкви, там, да, это одно, это очень важная часть жизни, я считаю, это очень, ну, как бы значимая. А психолог – это немножко другое. Зачастую священники не знают каких-то простых даже техник, упражнений, заданий, методов, которыми владеет психолог, инструментов, условно говоря, в руках у психолога, которыми психолог может подкорректировать, подредактировать какие-то проблемы клиента и помочь ему вот в этом самом вот душевном, да. А к духовным вопросам он пойдет к духовнику. То есть здесь нет никакого противоречия между этими двумя людьми. Классно, если есть и духовник, и психолог. Это да, разные люди, они занимаются разными вещами.
Для меня даже эта граница примерно следующим образом проходит. Я имею возможность, по крайней мере, я специально так организую свою жизнь, что я могу уделить человеку час.
Но и не всем же своим прихожанам.
Всем желающим.
Всем желающим.
Да, я вообще в последнее время... Вообще я страшно всегда боялся, что мой телефон попадет в открытый доступ, мне начнут звонить всякие сумасшедшие, или там у меня не будет возможности на личное время. Как оказалось, ничего подобного. Больше того, явно существующая публичность ничему как бы совершенно этому не мешает, потому что я запросто отсекаю действительно сумасшедших и неадекватных людей, и в этом нет особой проблемы. Но... Я выделяю время. У меня иногда некоторые дни выглядят так, что я с утра до вечера, у меня весь день расписан, и я прям на разговор закладываю час. Я готов не просто поговорить об исповеди, причастии, отношении с Богом. Я готов поговорить о семейных проблемах. Людям надо иногда поговорить и посоветоваться, где общехристианский взгляд плюс знания какие-то базовые психологии помогут разрешить. Есть очень важные вещи, которые люди испытывают к священнику часто. Это доверие, это готовность его слышать, готовность, у священника есть опыт, но я действительно готов на эту самую часовую беседу, но я не готов, пользуясь инструментариями психолога, о которых я знаю, о которых я не просто слышал, я видел, как они работают, я общался с психологами, я принимал участие в разнообразных тренингах, но я этим не занимаюсь. Я отправляю, и если человеку нужен не просто даже глубокий разговор на душевно-духовные темы, даже не разделяя душевное и духовное. Если я могу ограничиться этим разговором, в котором действительно входит в мою компетенцию, если я говорю, что я не могу вам помочь, я достаточно четко чувствую границы этой компетенции, не всегда может быть точно. У меня бывали ситуации, когда я ввязывался в какую-то историю, потом понял, нет, это не мое. Я говорю, ребята, это точно уже как бы не ко мне. Вот. Но этот разговор я могу один сделать. Иногда, может быть, через какое-то время еще один. То есть люди уходят там через какое-то время. Можно еще раз мы поговорим, вот у нас там еще что-то. То есть этот разговор может быть вообще у людей вот с духовником, может быть пожизненный или, по крайней мере, на много лет или даже десятилетий контакт, когда время от времени требуется взгляд со стороны, требуется духовно-душевное рассуждение, требуются какие-то советы, даже просто житейские, даже просто взгляд опытного человека. Но как только я вижу, что у человека проблема, требующая коррекции, требующие изменения каких-то установок, требующих действительно не просто советов, а, как вы правильно сказали, с помощью определенного инструментария каких-то, так сказать, корректирующих воздействий, я однозначно отправляю человека к психологу. Мне так важно и здорово, что у меня есть вы, что у меня есть другие люди, к которым я могу таких людей направить.
Конечно. Да, и действительно зачастую требуется цикл консультаций.
Да.
Тоже один из мифов еще такой есть среди людей, что к психологу как придешь, никогда от него не уйдешь. Годами будешь ходить, ему там деньги платить, да, и никогда не закончишь свою работу. Это тоже не так, потому что есть психологи, которые работают в краткосрочном формате. Да, и требуется там энное количество, но определенных консультаций, которые там к решению проблемы приводит, человека психолог отпускает, дальше человек идет в свою жизнь, живет ее и при необходимости там через год, два, три, пять может снова вернуться к этому же или к другому психологу, продолжить там еще новые вопросы. Есть психологи, которые действительно работают годами, это отдельные подходы психотерапевтические, и они требуют действительно там регулярных, постоянных консультаций, там раз в неделю, или там даже кто-то работает чаще. Я чаще, чем раз в неделю, не работаю. Обычно вот договариваюсь с клиентом определенный день, определенное время. Там, допустим, там каждый вторник в 11 часов ко мне приходит один и тот же клиент на протяжении там цикла консультаций, о котором мы договорились. И вот мы это время проводим вместе, потом я клиента отпускаю, и дальше он справляется сам. Или говорю, что давайте вы там через там, 3 месяца, через полгода придете ко мне еще на одну встречу, мы посмотрим, как что, и потом там я отпускаю совсем, допустим, вот такой вариант. Вот. Но если человек хочет глубинной проработки там, своих, особенно если там какие-то сложные были ситуации в жизни, детские травмы, там, тяжелые события, то можно при желании найти психолога, который будет работать действительно там ряд лет, регулярно. И это тоже, ну, как бы, своя работа. Кто-то нацелен из клиентов на краткосрочный подход, а кому-то хочется подольше.
Ну да, во многих ситуациях, по крайней мере, я для себя такой вариант выбрал, это вариант попытки указания, понимания каких-то серьезных ошибок, приведших к кризису. Ну и иногда это действительно достаточно. То есть люди видят ошибочность, у людей появляется, если это семейная какая-то консультация, у священника даже, увидеть себя, увидеть ситуацию глазами немножко со стороны, понять какие-то базовые ошибки, и этого бывает достаточно. Вот. А бывает категорически недостаточно, и действительно требуется какая-то... Кстати говоря, мне кажется, что вот когда вы говорили, что бывают разные варианты, какой-то кризисный, буквально разовая консультация, какой-то вот краткосрочный, какой-то долгосрочный. Вот в частности в Москве есть служба бесплатной психологической помощи, где вы можете буквально записаться на портале там mos.ru и получить 5 бесплатных консультаций в год.
Да.
То есть вот очень может быть, что этого для вас будет достаточно. Понятно, что вы не можете выбрать там специалиста, вас отправят туда, куда отправят.
Но обычно на телефонах там дежурят администраторы, которые знают специфику каждого специалиста работающего. То есть кто-то работает с семьей, кто-то работает с детьми, кто-то работает со взрослыми. Да, я прекрасно знакома с этой службой, сама ряд лет в ней работала психологом-консультантом. Действительно, там высокопрофессиональные консультирующие
психологи.
Да,
там точно
психологи.
Будут профессионалы, туда точно нельзя попасть, закончив полугодичные курсы. Там люди, имеющие образование, имеющие опыт и так далее. Больше, вот смотрите, 5. Я не знаю, как в других регионах это устроено, но вот в Москве это есть.
Помимо 5 консультаций, там также проводятся лекции, семинары, тренинги различные. То есть можно посетить и тренинг, и консультацию психолога, да. Поэтому называется Московская служба психологической помощи населению, МСППН. Если забить в Яндексе в поисковике, сразу выпадает. В каждом округе свой отдел. Можно выбрать ближе к дому, ближе к
работе. Да, я удивился, что, оказывается, просто даже на портале МОС.ру можно так же, как в поликлинику, точно так же можно записаться. Это все неплохо устроено. Но вот кризис, это понятно. Мне плохо, я хочу выйти в окно. Или мы разругались с женой. Она сказала, что она от меня уходит. Или я действительно потерял какую-то социализацию совсем. Все, я ничего не могу. То ли я в депрессии, то ли я еще что-то. Я же неграмотный, я не знаю, куда мне, что со мной происходит. Но почему-то я, так сказать, не могу, не знаю, заснуть, не могу проснуться. Не могу себя заставить что-то делать. Не хочу видеться с друзьями. Слушайте, вот, а можно я, так сказать, про себя? Из мелочей. Вдруг какой-то вид деятельности, например, там, участие в каких-то мероприятиях, или там, конференциях, или там, не знаю, в выступлениях, или встреч с людьми. Это было то, чем я занимался легко, свободно. Вдруг я перестал этого хотеть. Вдруг какой-то вид моей деятельности, как сказал бы профессионал, фрустрировался. Со мной это случается регулярно. Не могу, не хочу себя заставить, невозможно, вообще не хочу. Это что? Это просто звоночек, надо переключаться на что-то другое, или это повод обратиться к психологу?
Ну, возможно, психологи это назвали словом бы пресыщение, да, когда вот определенная деятельность, в стакан можно налить воды только сколько вмещает стакан. Будешь лить больше, будет выливаться через края. Вот что-то в таком вот роде, да, когда какой-то вид деятельности настолько человек уже присытился им, хочется переключиться, заняться чем-то другим. Элементарно усталость какая-то накопилась. Да, и это может быть просто поставить на паузу такого рода проекты, какое-то время немножко от них отдохнуть, соскучиться по ним и потом вернуться с нового захода, с нового витка спирали. Вот. Либо это просто накопилось действительно такое раздражение или непонимание там, зачем, смысла, а зачем это нужно, для чего я это делаю, да, какой-то, может быть, смысловой кризис.
То есть это не психологического рода проблемы, которая требует обращения к психологу, а именно, может быть, разговора такого, да даже со священником, который тебе это вот так просто расскажет, объяснит, даст какой-то совет, ну, возьми паузу, скушай твикс, ушедший с российского рынка, и, соответственно, все нормально у тебя будет, ничего страшного.
Иногда это может быть кризисом возрастным, допустим, или это иногда может быть кризисом личным, когда действительно, ну вот то, что я делал раньше, мне это приносило радость, удовольствие, оно закончилось, и я хочу шагнуть на следующий этап. И тогда можно обратиться к психологу с таким запросом, да, проработать его, посмотреть, что я могу взять хорошего из прошлого опыта, что я хочу изменить в своей жизни. Может быть, сменить работу, сменить сферу деятельности. Ну, там, да, и как-то поменять что-то в своей жизни.
Жену поменять. Что я говорю?
Ну, нет, конечно, не настолько.
Да, я специально, да, это сказал, что есть вещи, которые менять нельзя.
Да, да, ну, то есть это может стать поводом, там, причиной обращения к психологу, чтобы разобраться, а что же происходит, потому что часто люди пугаются. Как же так? Еще вчера я радовался тому, что это делаю, а вот сегодня
да,
уже
это
я...
вдохновляло,
ноги
это,
меня
туда
не ведут.
Да.
Да, да, сегодня уже дойти не могу до этого места, и сил моих больше нет.
Я когда впервые с этой ситуацией столкнулся в одной из сфер своей деятельности, я это почему-то выразил для себя словами Остапа Бендера: «Я лишний на этом празднике жизни». Я вдруг почувствовал себя совершенно чужим среди этих людей, которые еще вчера были родными и близкими, и ты ощущал, что делаешь с ним одно дело. Вот. Тогда я просто спрыгнул с очередной темы, занялся чем-то другим, и ничего серьезного как бы в моей жизни не произошло, но поменялось полностью какое-то вот второстепенное направление, которое, может быть, было очень важным все равно. То есть, да, слава богу, это было там не священнослужение, не жена, там, не семья, не еще чего-то, а вот там, допустим, педагогическая деятельность. Вот раз переключил, занялся чем-то другим. Наверное, это... Или все равно это стоило бы... Я понимаю, что это вот абстрактный разговор. Стоило бы поговорить со специалистом, а что это было?
Ну, вы знаете, я вот лично всегда сторонник, что если есть возможность поговорить, то лучше
то
поговорить.
Лучше поговорить,
то
да?
Лучше поговорить. Да, потому что, ну, часто... Чем хорош психолог? Потому что он смотрит со стороны. Человек, находящийся в ситуации, он внутри нее. Он не может посмотреть объективно, потому что он внутри ситуации. То же самое, что касается семьи, да, когда какие-то семейные проблемы. Муж с женой могут там с ребенком пытаться что-то обсуждать, разговаривать друг с другом, там, пытаться прояснить. Но они внутри проблемы, они не могут посмотреть объективно со стороны. А психолог, у него такой объективный взгляд немножко со стороны. Он не заинтересован в этой ситуации, и он видит объективно,
вот, может
как
быть,
она
в этой
есть.
Позиции может находиться священник?
Может.
Потому что я как раз тогда поговорил, например, со своим духовником, и вопроса особенно не было. А моя супруга рассказывала, она это публично рассказывает, поэтому то, что я сейчас из ее истории расскажу, оно не является какой-то вскрытием какой-то ее тайны. У нас был общий духовник, покойный владыка Алексей, наместник Новоспасского монастыря, и она говорит, что я несколько раз шла к нему, чтобы на мужа пожаловаться, рассказать о проблемах, как бы, и... А там так была ситуация устроена, что ну, приезжай, допустим, к 11. Но он не психолог был, и у него не было так это расписано, даже как у меня, когда я чего говорю, приезжай к 11, значит, он должен к 11 приехать, и в 11 я его приму. А у него можно было, он сказал, приезжай к 11, а попасть к нему можно было и в 12, и иногда в час, потому что какие-то дела, он ответственный, он как бы архиерей, и дела всякие есть непредсказуемые, без претензий, что называется. И вот, говорит, я стою, жду, когда он меня примет. Разговариваю с ним мысленно, то есть ставлю себя как бы на позицию взгляда его. И, говорит, когда к нему приходил, он говорит, ну что, пришла, раба Божия, он говорит, а уже ничего. Уже все, уже всех проблем нет. Уже просто вот это...
Высокий уровень какой-то у вашей
да,
жены, да,
отношение, что есть внешний авторитет, к которому она пришла, есть тот самый, я почему вспомнил, вы сказали, сторонний взгляд и стороннее мнение позволяло ей увидеть ситуацию как бы так, что вроде как проблема-то почти что надуманная. То есть, вот мне кажется, в этой позиции вполне может находиться священник, если
может.
Мы говорим про разницу между...
Конечно.
Даже говорить ничего не надо. То есть, вот как
есть
в случае,
такой...
понятно, что это вообще высший пилотаж и с ее, и с его стороны был, когда и разговор-то не потребовался, если, конечно, она не обманула тогда сама себя.
Если есть такой человек, глазами которого мы можем посмотреть на свою ситуацию, это прекрасно. И очень часто это тоже может быть психолог, потому что даже да. бывает, клиенты приходят на консультацию и говорят, что я вчера там была какая-то проблема, я подумала, что бы вы мне по поводу нее сказали, и повел себя там по-другому, чем я бы без этой мысли там как-то себя по-другому вел. Хорошо, если есть духовник, хорошо, если есть там какой-то там наставник, тот же психолог, коллега, глазами которого мы можем посмотреть
да, на ситуацию. Да, у меня, кстати говоря, здесь вопрос возникает регулярно, я постоянно слышу от различных прихожан, вот, батюшка, я с вами разговариваю там, допустим, мысленно, и вы мне очень помогаете. Я говорю, не, меня там не было. Он говорит, да я понимаю, то есть дело даже не о мистике, не то, что человек считает, что он действительно там, не знаю...
Я понимаю, о чем вы говорите,
телепатически да. со мной разговаривает. Это, конечно, уже действительно совсем нехорошая ситуация, мне кажется, была бы. Просто человек мысленно со мной советуется и как бы смотрит на свою жизнь моими глазами, как ему кажется. Я, правда, всегда оговариваю, ты имей в виду, что меня там точно не было. Вот, это ты себе такую конструкцию построил, где есть вот любимый тобой авторитетный для тебя священник, с которым ты как бы советуешься. И если это помогает, то это нормально?
Конечно. Очень даже прекрасно.
Это не шиза.
Однозначно нет.
Да.
Здорово, если есть священник, если есть какой-то там духовный наставник, руководитель, глазами которого мы можем посмотреть на проблему. Но если его нет, то
слушайте, для меня это даже просто, это, тем более для меня это удивительно, что мне никогда не казалось, что, например, мой папа является для меня большим авторитетом. Но он... регулярно по нашей взаимной договоренности высказывает какие-то свои мнения по поводу моих деятельности, выступлений, еще чего-то. Я иногда ему звоню и спрашиваю, папа, что ты думаешь вот по поводу этой программы или этой передачи? Он всегда высказывается. И я себя поймал на мысли, что я иногда не звоню ему, а мысленно думаю, а что бы сказал мой папа? Получаю ответ, как бы, ну, не ответ, это понятно, это подчеркиваю, это не мистика, а просто мы, да, вот это бы ему не понравилось. Вот это то, что я сказал, наверное, не надо так делать, это бы ему не понравилось. То есть это нормальная, хорошая ситуация, да?
Конечно, конечно. Ну, для верующих людей, я думаю, что и Господь может выступать в такой роли, потому что, да, вот тоже где-то я читала однажды, что если не знаешь, как поступить, подумай, как поступил бы Христос на твоем месте.
Я слышал другое выражение, очень похожее. Подумай, как бы, что бы сказал по этому поводу апостол Павел.
Ну вот да,
чтобы,
да.
Не поднимая вопрос на уровень все-таки Бога, хотя в этом нет ничего плохого, подчеркиваю. Я слышал это, что бы по этому поводу сказал апостол Павел.
Ну вот да, да. Здорово, что у верующих людей есть такая опора
да.
мощная. У людей светских часто такой опоры нет. И именно тогда, обращаясь к психологу, психолог может становиться той ресурсной, вот этой вот значимой фигурой, глазами да. которого смотрят на жизнь и говорят там, я вот подумал, что бы вы мне по этому поводу сказали, или там, что бы вы мне посоветовали, и поступил так. И, ну, и прекрасно, и хорошо. Я тоже хотела еще сказать один момент важный про психологов и психиатров. Потому что часто люди боятся обращаться к любым специалистам, начинающимся со слова «пси». Да. Но мы знаем, что в переводе «пси» — это душа. Психея — душа. Это из древнегреческой мифологии, миф об Амуре и психее. Вот психия переводится как «душа». Психология — наука о душе. Но многие не знают, в чем разница. Вот мне бы хотелось, вот как один из мифов, еще развенчать вот про это.
Кстати, он звучит именно так, что психиатры... они занимаются вот... Вообще люди, которые не любят психологов в православной среде. Я знаю священнослужителей, очень авторитетных, которые относятся к психологии как к лженауке. Что вот есть наука о душе, и это психиатрия. И есть вот действительно то, чем занимаются священники, а психология на непонятных вообще началах куда-то тут втиснулась. И, кстати говоря, вы хотели об одном мифе, а я вас перебил.
Ну,
получилось о другом. Да, что поскольку нет единых подходов, нету верифицированных научных единых данных, с которыми бы согласились все психологи, то это вот некая алхимия такая, как бы не имеющая права на самом деле на авторитетное такое существование, потому что, да, вот истинной наукой, которую можно подтвердить, является психиатрия. Вот там таблетки дали, вот, хотя... можно чего возразить, что и таблетки-то непонятно, то ли подействуют, то ли нет. В одном случае действуют, в другом случае нет. Вроде внешняя клиническая картина одинаковая, поэтому психиатрия часто занимается подбором, а не...
Ну, в этом как раз и разница, что кто такой психиатр? Психиатр — это врач, прежде всего. Отучившийся на врача и имеющий право ставить диагнозы и назначать таблетки. Вот. И врач смотрит на своего пациента, то есть человек, пришедший к психиатру, он будет для него пациент, врач-пациент, больной, смотрит как в позиции врача, то есть есть какая-то болезнь или нету, диагностирует это. Если находится какое-то расстройство, назначается лекарство, человек их там пьет, либо ограниченное количество времени, если это ситуативная проблема, либо, может быть, всю жизнь при тяжелых диагнозах. Да, и человек регулярно там ходит, наблюдается у психиатра. То есть, прежде всего, это врач, который имеет право ставить диагноз и начать таблетки. Психолог – это специалист гуманитарной профессии, получивший образование по психологии, желательно прошедший направление, какое бы то ни было более узкое, психотерапевтическое, то есть там есть семейные психологи, есть психоаналитики, есть там детские психологи. Каждый из них работает в каком-то своем подходе.
Это же глобальные есть подходы, да, там гештальт-психология, гуманистическая психология, психоанализ, там
да,
еще что-то.
Да, вот. То есть хорошо бы, чтобы психолог владел каким-то из подходов и... рекомендация, если когда-то решите обратиться к психологу, спросите у него, и это нормально, по идее, психолог должен спокойно к этому отнестись, какое у него образование, в каком подходе он консультирует, есть ли у него опыт личной терапии. Считается, что психолог сам должен пройти свою собственную психотерапию, чтобы проработать свои проблемы.
Чтобы регулярно это проходить.
Регулярно это проходить.
Это называется,
да? Да, чтобы собственные проблемы психолога не мешали ему в работе с клиентами. Ну, как бы да, и психолог, он работает со здоровыми людьми. Есть категория психологов, которые называются клинические психологи. Вот я, например, клинический психолог. Я могу консультировать в том числе людей, имеющих психические расстройства, но при этом я им диагнозы не ставлю, лекарства не назначаю. Это делает психиатр, а я могу как консультант вести такого пациента, который принимает препараты. И есть еще третья группа, называются они психотерапевты. Вот самая такая расплывчатая категория, потому
сейчас
что... Сейчас
вспоминает Кашпировского.
Да, да, потому что сейчас, как вы говорите...
Хорошая
да,
была
вот...
прививка от всякой вот... психологии.
Да, да, да. Вот. Ну, например, человек закончил двухмесячные курсы и пишет у себя на двери «психотерапевт».
Ну, давайте сначала про положительный. Чем психолог настоящий профессиональный отличается от настоящего профессионального психотерапевта?
Вот. Чем отличается? Есть врач-психотерапевт, а есть просто психотерапевт.
Так
вот, врач-психотерапевт – это прежде всего психиатр, который прошел обучение по психотерапии, и он может своего пациента вести параллельно, как психиатр на лекарствах с диагнозом, наблюдать за динамикой, и плюс заниматься психотерапией, то есть проработкой его каких-то трудностей, проблем, тогда это будет называться врач-психотерапевт. А есть просто психотерапевт, ну, не очень, я, например, никогда не называю себя психотерапевтом, мне кажется, это не очень корректно, но вот есть, например, если я вот системный семейный психолог, я обучилась системной семейной психотерапии, я могу сказать, что я там системный семейный психотерапевт. Я работаю с семьями, консультирую пары супружеские, детско-родительские отношения и так далее. Вот, психотерапевт – это психолог, обучившийся одному из подходов психотерапии, как вы правильно сказали, гештальт-терапии, там, психоанализу, гуманистической психологии. И он может заниматься психотерапией, то есть это длительная работа, занимающая часто там, не один год, с клиентами в одном из подходов. При этом он не может поставить диагноз и назначить лекарство. Вот этим вот отличается.
Понятно.
И если мы говорим про то, когда обращаться, то к психологу обращаться, когда возникают только начальные или средней степени проблемы, если уже сильная дезадаптация, тяжелое нарушение, то это уже к психиатру. Многие боятся, что поставят на учет, тоже про это хотела сказать, там, да, и там вся жизнь рухнет. Это тоже не так. То, что вы обратились к психологу, это конфиденциальная информация, так же, как и к психиатру. Вы обратились, вы прошли там какой-то курс. Если особенно это частно практикующий психолог или, допустим, там частная клиника психиатрическая, то это так и останется в этих организациях, никуда информация не пойдет. За исключением случаев, когда человек опасен для себя либо для окружающих.
А зачем тогда нужны все эти, как это, справки из ПНД, которые приносят при поступлении на некоторые виды
работы? Вот, это правда, нужны справки, потому что смотрят, не является ли человек больным с психическим расстройством, да. Не является ли для него противопоказанием заниматься определенными видами деятельности. Вот я в своей жизни, когда устраивалась там, на ряд определенных работ, я всегда ходила в ПНД, психоневрологический диспансер и брала справку о том, что я к психиатрам не обращалась, но ну, учёт здесь состою и так далее.
Это требуется обязательно.
Это во многих организациях на работе.
Даже в семинаре.
Да, требуется.
Священник не может.
Требуется, да, такая справка. Если она, опять же, не помешает, если, допустим, было обращение с депрессивным эпизодом, который человек вылечил и больше не обращался к психиатру, то ему дадут справку, что он может работать, что он может быть священником и так далее. Речь идет только о тяжелых, серьезных психиатрических диагнозах, которые могут помешать человеку быть препятствием к тому, чтобы он занимался определенными видами деятельности. Вот и все. И запросить информацию от организации, занимающейся оказанием психиатрической помощи, можно только в нескольких случаях. Первое, если сам пациент запрашивает, например, там полежал в больнице, ему нужна выписка. Он сам может обратиться в больницу, ему дадут выписку или направят ее по месту жительства. По решению суда, может быть, если случилось какое-то судебное разбирательство, то суд может запросить эту справку из больницы или из ПНД, и суду предоставляется. Родственникам, начальникам, коллегам, членам семьи никому эта информация не выдается, потому что это конфиденциальная информация.
А какие еще есть мифы, связанные с работами психолога? И это то, с чем лично я чаще всего сталкиваюсь, в чем чаще всего меня упрекают, поскольку вот последние несколько лет мы ведем соответствующие передачи на православном радио, и я как бы занимаюсь продвижением этой темы. Вот действительно, нет уже единой какой-то теории психологической, нет какого-то единого подхода. Мы уже называли, может быть, три самых распространенных варианта, а есть же еще что там только нету, какая-то релиф-терапия. И еще, вот, я вот даже сейчас, может, сходу не припомню, но там реально список гигантский, где отдельные свои направления, исходящие из своих особых представлений, своих каких-то моделей, теорий того, как устроен человек, они друг с другом почти не пересекаются. Вот насколько вообще все это оказывается научно, я бы вот такой вопрос задал. Насколько психология – это вообще наука?
Хороший вопрос, его многие задают. Я всегда вспоминаю в этом месте одного своего коллегу, с которым мы работали одно время вместе. И мы проводили для врачей скорой медицинской помощи тренинги. И часто врачи реагировали вот таким вот образом, да, что мы тут врачи, мы тут жизни спасаем, а вы непонятно кто пришли тут там что-то рассказывать.
Ну да.
На что он всегда говорил: да, вы правы, действительно, это так, что направлений масса, каждый по-своему, и непонятно вообще, пощупать, потрогать нельзя то, что мы делаем, да, там, ну, врач пошел, там, сдал анализ крови, вот посмотрел там, что из чего состоит. В психологии же такого нет, но она работает. Есть техники, есть приемы, есть методы, которые реально помогают. При всей кажущейся ненаучности есть конкретное практическое приложение.
Это верифицируемо, да?
Да.
То есть можно сказать, что вот был применен такой-то метод, и вот, ну, не стопроцентный. Понятно, стопроцентного результата нигде и в медицине нету, и в психиатрии нету, и там в 75% случаев это помогает. Применение
Конечно.
Этого подхода.
Да. Более того, вот...
То есть это можно доказать. На статистических
да,
каких-то исследованиях.
Проводились исследования эффективности психотерапии, и они нашли такой ответ, что эффективность психотерапии примерно одинакова у всех подходов. То есть в каком бы подходе человек, психолог не консультировал, этот клиент, эта проблема решается примерно одинаково во всех подходах с одинаковой
эффективностью. А вот какой сразу вопрос. А если вдруг вам говорят, вы приходите к психологу, у него висит куча дипломов, и в том числе есть базовое психологическое образование, он говорит: слушайте, вот мы тут разработали, вот у нас есть учитель, вот профессор такой-то, вот мы разработали такой-то подход, и он гораздо эффективнее всего остального. Насколько этому можно верить? Я просто это тоже встречал. Я не буду называть специальное направление, по которым, допустим, вот у меня даже знакомый психолог один есть, который закончил такие курсы, где ему пообещали, ну, я понимаю, что я сейчас упрощаю ситуацию, что вот освоив этот метод, ты станешь гораздо эффективнее вот там в три раза.
Ну, я бы с осторожностью отнеслась к таким
обещаниям. Вот у меня тоже ощущение такое есть настороженности, но
конечно.
Я не профессионал, но я сразу напрягся. Там, где тебе обещают какую-то
быстрый
особую эффективность
или
быстрый результат, да, у меня сразу срабатывают мои старые, так сказать, из 90-х годов, а может, и раньше идущие вещи, что не надо верить.
Не надо верить. Вот такому верить не надо. И вообще в любом случае, если человек говорит, что придете ко мне 5 раз, успешно выйдете замуж, будете заработать в 5 раз больше там, да, и все у вас наладится, вот такому бы я не верила. Потому что, ну, во-первых, не все зависит от психолога, зависит еще и от самого человека, насколько он включается в работу. Ну, потому что психолог может дать ключ, а дверь открыть нужно самому. Но если человек с ключом в руках ходит, дверь не открывает, ну, как бы, да, это уже его ответственность. Это, ну, делится зона ответственности психолога и зона ответственности клиента. Потому что психолог отвечает за свою часть, клиент отвечает за свою.
А насколько психология – это искусство? Часто мы же действуем интуитивно. Ты вдруг чувствуешь, что вот это или вот то, вот с этим так нельзя, а вот с этим так как раз можно. Это какие-то вещи неосязаемые. Я, например, вот мы когда с вами познакомились много лет назад, я почему-то понял, что можно вас обнять. И потом выяснилось, что действительно, вот Марина Анатольевна очень любит обнимашки. Вот и я их очень люблю, и в этом нет ничего такого плохого. А с другим я сразу чувствуешь, вот нельзя. То же самое, вот можно с этим человеком вот этот метод, а вот с этим другой метод, а вот с этим вообще...
Да, конечно.
Вот, то есть те вещи, которые точно не научны, ну что называется, неосязаемы. Вот насколько это то самое искусство?
Я думаю, что это однозначно искусство, потому что действительно с одним человеком этот метод сработает, а с другим нет.
Да.
У одного одна психика, одно устройство, души, у другого другое. И одного ключа для всех замков подобрать невозможно. Каждый замок открывается своим ключом. Поэтому, ну, вот действительно, в какой-то степени можно сказать, что психология действительно искусство. И я замечу еще такой момент. Я вот сказала, да, что я семейный психолог, консультирую семьи. Но все равно, даже когда я работаю с одним клиентом, а индивидуально я очень много тоже работаю и консультирую индивидуальных клиентов, то каждой семье, каждой супружеской паре, каждому клиенту все равно ищешь свой подход, даешь свои задания, даешь свои там техники, инструкции и так далее и тому подобное, потому что все очень индивидуально.
То есть здесь еще важно смотреть на опыт человека, наверное.
Да, да? Я думаю, что если...
Как в том замечательном анекдоте, да, хирург рвет зуб и говорит: «Федя, не волнуйся, все когда-то бывает в первый раз». Говорит: «Я не Федя, да я не вам».
Ага.
То есть все-таки надо искать опытных.
Ну, желательно, да, человека. То есть если вот прям перечислить по пальцам, на что обращать внимание при выборе психолога, это, во-первых, образование. То есть это базовое образование плюс специализация. И я, когда общаюсь с коллегами, знакомлюсь с новыми специалистами, своими коллегами-психологами, обычно задаю вопрос: в каком подходе вы консультируете? Если человек не может ответить на этот вопрос, то к такому специалисту я бы не пошла сама. Потому что, ну, у меня общий подход, ну, всего понемножку. Да, у меня разные подходы. Вот ни о чем сразу. То есть образование и подход. Второе. Опыт личной психотерапии. То есть психолог, и во многих специальных школах, в которых вот обучают именно более узкому направлению, является обязательным прохождение своей собственной личной психотерапии. То есть психолог должен проработать свои травмы, свои проблемы, свои трудности и спросить, есть ли у вас опыт личной психотерапии у психолога, равно как какое у вас образование, нормально и можно. Если психолог реагирует на эти вопросы неадекватно, бегите от него бегом. Потому что нормальный психолог скажет: хорошо, я могу показать диплом и рассказать про свой опыт, про образование, и все будет чисто и прозрачно. Третье. Наличие супервизора. Более опытного коллеги или там нескольких супервизоров, к которому человек периодически обращается за помощью, растет, развивается, ну, как бы, да, занимается психотерапией под супервизией, это всегда более эффективно, нежели супервизора, если нету.
Ну, кстати, насколько я знаю, именно в западных системах, когда образование получает психолог, наличие супервизора вообще обязательно.
Даже да.
Просто желательно.
Обязательно. Ну, у нас тоже считается, что для того, чтобы сертификат получить какого-то направления, нужно пройти ряд супервизий. И потом, когда ты уже работаешь самостоятельно, психолог обязан регулярно проходить супервизию по трудным случаям, по трудным ситуациям.
Да, у меня есть один тоже знакомый человек, который где-то там сейчас дополнительно... Он хороший психолог, очень опытный, получает еще соответствующее образование дополнительное. Он все консультации, там, естественно, с клиентом об этом договариваются, расписываются, потом расшифровываются в письменном виде, отправляется на супервизию для того, чтобы можно было четко проанализировать, что сделано правильно, что сделано неправильно.
Именно так, да. И нормально психолога об этом спрашивать, это можно, в этом нет ничего такого, и даже хорошо, если психолог сможет про это вам рассказать.
Спасибо большое, Марина Анатольевна. Мы говорили сегодня о психологии, в каких случаях и как можно к психологам обращаться. Надеюсь, мы еще с вами встретимся и, возможно, не раз.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Храни вас Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.